Вот, мы будем изучать по средам вот эти две книги. Вот, а первую по Деяниям мы сегодня посмотрим с 1 по 11 главу. Совсем немножко. Вот. Вообще, эта книга, что это значит? Это книга хроник. Если просто перевести, или летопись. Да? Вот цари, летопись царей раньше записывали. И вот это такая же летопись царства в Израиле, в Иудее, царства Давида и его сыновей. Вот. И очень важно было в Ветхом Завете родословие. Да? Потому что царь должен был принадлежать династии, священник должен был принадлежать колену Аарона, левит должен был принадлежать колену левита. Это было очень важно. Вот. И поэтому я не буду все читать и все комментировать стих за стихом. В принципе, будет просто, ну, особо много нечего здесь мне сказать вам. Вот. Единственное, что в первой главе просто такой интересный момент, если вы не знали, в шестом главе говорит, что в первой главе, в шестом стихе, да, спасибо. Вот там сыновья Ноя. У Ноя был Иофет, у Иофета родился Гомер, а у Гомера был Аскеназ, да? Вот. И есть такая теория, еще очень много теорий по поводу происхождения разных наций, там много всяких споров, ничего ясно ни у кого нет. Но есть такая теория, что от Аскеназа произошли скифы. Скифы. Вот такая одна из теорий такая есть, да? Скифы, это вот которые жили в Приднепровье, Черное море, на севере Персии. Вот там. Но есть такая теория тоже, что они это самое от скифов произошли, есть такая теория, да. Да. А, да. Ну, просто вот. Мне лично всегда интересно вот эту родословную смотреть, потому что это подтверждает истинность Библии. Корень Библии, который мы находим вот в таких науках, как называется наука о развитии нации, не помню. Вот. Она подтверждает истинность Библии. Вот. Вот, если не знали, Аскеназ, да? Вот. А в восьмом стихе, если вы не знали, там у Хама был сын Мицраим. Это египтяне, другими словами. Вот. Египтяне, они произошли от Мицраима. Это уже более точно. И в Библии иногда Египет называется Мицраимом. Редко, но иногда. Вот. А в 19 стихе интересный такой факт, что у Евы родилось два сына, и имя одного было Фалик. Потому что во дни его разделилась земля. То есть, вот, во времена его разделилась земля. Интересно, да? Но это какое-то глобальное, что такое глобальное было, изменило рельеф земли. То есть это когда произошло? Это же произошло после потопа, да? Он был потомок этого Сима и Ноя, да? Да, и если вы слышали, есть такая теория, что Южная Америка, Северная Америка, они были вместе со всем остальным, с Евразией было вместе. Есть такая теория, да? Даже если на карте похоже, посмотрите, немножко похоже, как будто они рассоединились от Африки, от Европы. Вот такая теория, и по глубинам океанским. То есть такая теория, что расползлось, да? И вот здесь как раз в Библии говорит, что это действительно произошло. Земля была разделена, да? И так получилось, что индейцы, эскимосы могли оказаться на другом материке, на одном свете, так сказать, да? Хотя есть другая теория, что они потом могли перейти там, где вот Чукотка, могли перейти. Вот. Но было какое-то глобальное разделение Земли. Поэтому назвали его так Фалик. То есть, чтобы вы знали, да? Мы не точно не знаем, что Библия говорит, но какое-то разделение произошло. по всей видимости, она единая земля была, да? Вот, такой интересный момент. Вот, и потом перечисляются всякие родословия Исаака, Измаила, Иуды. Вот, и потом идите в пятую главу. Вот. Там просто такая интересная вещь. С 18 по 20 стих. Вот, значит, это говорится про Рувима, Гада и полуколена Манасе, да, которые были на восточном побережье Иордана. Вот, и там с 18 по 20 стих говорится. А давайте прочитаю. Потомков Рувима и Гада и полуплемени Манасина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стрелящих из лука и приученных к битве 44 760 выходящих на войну. И воевали они с агарянами и етуром, на Фишем и на Дамом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и он услышал их за то, что они уповали на него. Вот. Здесь такой просто нам принцип дается, простое напоминание, что когда мы уповаем на Бога, победа гарантирована. Да? Почему они победили? Потому что уповали на Бога во время сражения, да? То есть, когда мы уповаем на Бога, не должно быть сомнений, даст нам Бог победу или нет. Не нужно сомневаться. Бог даст победу, да? Теперь 25-26 стих. Другой принцип. Но когда те же самые потомки тоже... Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить след богов народа той земли, которую их знал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя сирийского, и дух Тиглатсара, царя сирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манасина и отвел их в Халах и Хавор и Арум на реку Газан, где они до сего дня. Да? Вот другой принцип, когда мы оставляем Бога, не уповаем на Него, грешим против Бога, да? Тогда что? Тогда Бог, мы будем иметь поражение. Тут тоже не надо обманываться. А, может, принесет? Нет, не принесет. Мы будем слабы. Вот как с этим народом произошло. Сначала Бог им дал победу. Как только они оставили, они были порабощены. Девятая глава про Людмину. Я просто нашел такой интересный 33 стих, нашел интересную такую вещь, раньше я не замечал. Там говорится в контексте того, как левиты делали разные служения, кто-то двери открывал, кто-то заботился о посуде, разные поручения они делали, это было очень важно для служения. Вот. Но также были храмовые певцы. И вот там сказано, певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий. Потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. То есть певцы или как бы самые главные участники хора, вот этого музыкального поклонения, они были освобождены от других занятий, чтобы день и ночь заниматься своим искусством. То есть тренироваться, изучать псалмы, как петь других, обучать, да, то есть интересно, да, вот думая о лидере поклонения, о поклонении в церкви, этому нужно посвятить себя, это серьезно, этому нужно себя посвятить, заниматься этим и больше ничем другим, получается, по Библии, да, я вот раньше не видел этот стих. Нужно духовно также, не просто... Ну, надо все, конечно, красиво, все хорошо делать, играть, петь, да. Но духовно нужно тоже от всего сердца петь, то есть духовно ходить с Богом, прославлять Его, да. Такой интересный стих. Вот, так что... Я, конечно, поклонение не трачу. что молитесь, чтобы Бог дал нам лиру поклонения. Вот, первая, потом 10 глава. С 13 по 14 стих. Мы, в принципе, историю до Давида много посредом говорили, о Сауле, о его ошибках мы говорили, да. Вот. Потом было время, год назад мы проповедовали о временах Самуила, как израильтяне потеряли ковчег Божий, как он вернулся, да. То есть было много проповедей по тому времени, да. Вот. Но теперь мы будем больше вот то, что происходило уже со времен Давида, изучать. Да, и вот единственное, я прочитаю из 10 главы, я захвачу 13-14 стих. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, и не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и предал царство Давиду сыну Иисею». То есть Бог допустил вот в этой битве погибнуть Саулу. И здесь говорится, это было за его беззаконие, за то, что он обратился к волшебнице, в частности, да. И помните, там, когда читаете более внимательно, там он спрашивал перед битвой, спрашивал Господа, да, но Бог не отвечал ему, да. И он пошел к этой пророчице, выведи меня Самуила. Самуил выходит, говорит, что ты меня тревожишь, ты это же, этим же завтра будешь со мной, то есть погибнешь, умрешь, да? Но это был большой грех прийти к этой вызывательнице мертвых. То есть Бог как-то использовал, да, исключение сделал, но вообще это было очень плохо. Там я где-то читал в Исаии недавно, это Бог говорит, какой смысл мертвых о живых спрашивать. Да? Видите, просто как интересно получилось Саул. Бог ему не отвечал. И здесь, в 14 стихе говорит, и не взыскал Господа. То есть тогда, когда Бог ему не отвечал, Саул должен был продолжать искать Господа. Потому что Бог не махнул рукой на Саула. Он специально сделал это, чтобы Саул задумался, почему Бог не отвечает. Чтобы он задумался о грехе, покаялся, искал Господа в этом плане. Смирение, в покаянии, да, и Бог бы ответил ему, да. Вместо этого, ну, Бог не отвечает, он пошел искать другие методы, да. И вот когда мы молимся, да, есть разные причины, почему Бог не отвечает, иногда просто из-за нашего неверия, иногда мы слышим, то есть он говорит, мы не слышим, да, но иногда бывает, что Бог хочет обратить на какие-то вещи в нашей жизни, да, и когда он не отвечает, когда эта стена, не нужно оставлять молитву, оставлять поиски Бога и обращаться к каким-то другим методам. Продолжать искать Господа. Бог покажет, почему он умеет, да, взыскать Господа. Вот чего Саул не сделал. Религия Саула была очень поверхностна. Да? На словах он был за Бога, но в своем сердце он не очень был уверен, верил в Бога и не очень любил Бога. Да? Вот. На его ошибках мучает, что Господа надо искать. Итак, мы сегодня главное, это 11 главу мы сегодня посмотрим. С 1 по 3 стих. Вот, значит, Давид стал царем после Саула. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера, третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиль, и Господь Бог твой сказал тебе, ты будешь пасти народ мой, Израиль, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И третий стих. «И пришли все старейшины Израиля к царю Хеврон, и заключили с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним, и они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господним, через Самуила». Вот, значит, из первого царства мы узнаем, что это произошло, они пришли в Хеврон, все израильтяне. Дело в том, что когда Саул умер, Давид молился, и Бог ему сказал, иди в Хеврон. И он пришел и стал царем только над иудеями, над одним коленом. 11 колен не признавали его. И там мы из этого первого царства узнаем, что прошло 7 лет. И когда ему было 30 лет, Давиду, вот тогда вот эти все старейшины уже израильские пришли и просят его стать царем над всем Израилем, да? То есть с момента гибели прошло 7 лет. Только через 7 лет израильтяне пришли все и попросили, чтобы Бог, чтобы Давид воцарился, да? Вот. Это заняло им 7 лет. Бог, смотрите, Бог еще при жизни Саула помазал Давида. Все об этом знали, да? Бог через Самуила сказал, и все знают, что Бог избрал вместо Саула царя Давида, что рукой Давида Бог спасет Израиль от всех врагов. Они это знали, да? Теперь они знали, Саул мертв уже, да? И все равно они медлят воцарить Давида, Божьего помазанника, они медлят, да? Видите, какой парадокс получается? Им нужен был этот хороший царь, но они медлят воцарить его, да? Вот и... Помните, там было, такое пророчество? Ты будешь спасти народ мой, ты будешь вождем, да? Там про Давида говорилось. Теперь сделайте это. Вот откройте, пожалуйста, давайте прочитаем это место. 2 Царство 3.18. Сэмюэл. Сэмюэл. 2 Царство, 5 глава, 4 стих. Не, простите, 3 глава. 2 Царство, 3 глава, 17-18 стих. И обратился Авинир к старейшинам израильским, говоря: «Вчера и 3 дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукой раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян, от руки всех врагов его». То есть у Израиля было много пророков, ой, простите, врагов много было. И филистимляне были главные враги, да, то есть им нужно было организованность, хороший царь им нужен был быть, да. И они, в принципе, желали, чтобы Давид был царем, да? Но они медлят. И вот это Авинер говорит: теперь сделайте. Они все равно как-то медлят. Они знают пророчество, они, в принципе, хотели, но они медлят, да? И он им говорит: теперь сделайте, да? И вот через 7 лет они приходят и говорят Давиду: да, мы помним, что Слово Божье было обращено к тебе, что ты будешь спасти народ мой, ты будешь вождем, теперь стань нашим царем, да? Вот видите, видите, мы можем иметь много врагов, образно говоря, в нашей жизни. С другой стороны, мы можем желать, чтобы Иисус царил в нашей жизни, да? И все-таки на практике может так получиться какое-то замедление. Да, Бог сказал, что вот не ходи по плоти, ходи по духу. Повинуйся Христу, сделай его действительно царем твоей жизни, да? Не просто посади его там вот в Хевроне, да, как Давида посадили, сделай действительно его царем в своей жизни. Тогда будет это спасение. Как мы видим, Давид спас Израиля от всех врагов, от мавитян, идумеев, от филистимлян и так далее, и так далее. Он принес великие победы, великое процветание нации он принес, да. Иисус принесет великие победы в нашей жизни, великое духовное процветание, да. Вот, но и Бог это нам сказал, иногда мы можем медлить, да, иногда мы можем надеяться, ждать чего-то другого. Вот. Ну просто Бог пусть покажет Духом Святым, если в нашем сердце мы не надеемся не на Иисуса, а на что-то другое. Вот. Но что интересно, вообще вот просто подумайте, как хорошо иметь хорошего царя. Вот подумайте, вот мы говорили про Иезекию, в воскресенье в пятницу мы говорили, как здорово, подумайте, что у Израиля был такой хороший царь, да? Ахаз был очень плохой, из-за него все беды и начались в Израиле, да? Иезекия был хороший царь, уповал на Бога, да? Вот подумайте об этих жителях Иерусалима. Если бы не Иезекия, если бы не его вера, упование на Бога, то что? То сирийцы пришли бы, поработили их, а сирийцы были очень-очень жестоки. Очень они жестоки были, очень. Они прямо думали, чем жестче мы будем поступать, тем больше нас будут бояться. Вот такая политика была. Вот, там, пленных кольцо вставляли в нос и тянули их вот так, чтобы они не дергались. То есть босиком их вели, то есть многие погибали, пытки, кожу сдирали. Вообще, зверство ужасное. Да? Вот почему тоже Иона не хотел идти в Ниневию проповедовать, потому что он знал, такая же жестокая нация, столько они плохого сделали нам, другим. Вот. Действительно. И вот представляете, как и жители Иерусалима, они все знали, какие жестокие ассирийцы, как они угнетают других, да. Представляете, как им повезло, как было здорово для них, что у них такой хороший царь, который не пошел на компромисс. Хотя им говорили, выйди, как бы, мы примиримся, дадим тебе виноградник, да. Как же. Он уповал на Бога, и Бог был верен, и послал это чудное спасение. Ангел Господень вышел и поразил ассирийцев. Иерусалим больше не был беспокоен ассирийцем. Да? То есть представляете, если бы мы жили в это время, как бы мы были рады, что у нас такой хороший царь языки защищает нас так. От такого горя, от такого бедствия нас спас. Да? Как очень хорошо, не всегда в Израиле, в Иудее были хорошие цари. Да? Были Давид, Иезекия, Иосиф, другие были цари, но очень часто цари очень были плохие, и народ страдал из-за глупости царей, из-за поклонства, да. Вот. То есть Иезекия сохранил жителям Иерусалима свободу, они могли опять деять, пожинать, жить на своей земле, которую Бог им дал, да. На земле, где молоко и мед, где Бог избрал, да. И вот Иисус, Он лучше, чем этот царь Иезекия. У нас много жестоких врагов, образно говоря, сильных врагов. Без помощи этого царя, без помощи Иисуса мы не разберемся. Мы не поможем, мы проиграем. Мы будем угнетаемы. И почему мы иногда угнетаемы? Да потому что мы не позволяем Христу по-настоящему царить в нас, да? Но просто сейчас подумайте, какой у нас чудный Спаситель, какой Иезекий был хороший царь, какой Давид был хороший царь, а Иисус это воплощение самого лучшего царя. Он наш царь, чтобы нас защищать. Вот подумайте себе, как о городе, как житель Иерусалима. И у вас царь не просто Давид, сам Иисус ваш царь, Он защищит. Но вы слушаетесь Его, вы Ему повинуетесь, вы Ему доверяете. Это Бог помазал Его над нами, Иисус Христа. Как наподобие того, как Бог помазал Давидом над Израилем, и Давид сделал такие великие пробуждения, процветания в Израиле. То же самое, Бог помазал Иисуса над нами, и Иисус принесет большое процветание в нашу душу и защиту. Вот, просто не медлить. Я просто думал об этой проповеди в воскресенье, просто был я рад, что Бог нас всех так поддержал через эту проповедь, да. И просто я думал, как хорошо иметь хорошего царя. Царя, которого молитву, которую слышит Бог, и посылает этого великого ангела, и тот поражает 180 тысяч. И вот Иисус, Бог слушает Иисуса лучше всех, да? Вот это у нас такой царь, у него такая связь с Богом. Его молитва, его ходатайство имеет такую силу, да? Слава Богу, что у нас такой царь. Я просто благодарен, потому что сами мы слабы, сами мы ничто, но у нас есть хороший царь, который нас защищает, просто нужно воцарить, доверять Ему и повиноваться. И Он принесет много плода в нашу жизнь, Иисус. Здесь говорится, интересно, они Ему говорят, Давиду говорят в первом стихе, мы кость твоя и плоть твоя, да, израильтяне говорят. Ну это как бы они придумали, ну да, ты наш, мы согласны, ты же наш, да, царство над нами, да. И вот интересно, такая параллель. Для них это была поддержка прийти к Иисусу и прийти к Давиду и попросить, чтобы Давид царился. Потому что мы твои родственники, да? Мы твои братья. Все израильтяне друг другу братья были, да? Мы твоя кость и плоть, да? Но вот ебесяна, такая жемчужина есть. Ебесяна 5 глава 30 стих. Прям тайна такая. 5 глава 30 стих Ефесянам, там оказывается, что тайна вся велика, я говорю, это великая тайна, 30 стих, потому что мы члены тела Христа, от плоти и от костей его. Вы просто задумайтесь, да? Мы члены тела от плоти и от костей его. То есть у нас не просто духовная связь, у нас даже физическая связь. Как это понять? Потому что Иисус принял такую же плоть и кровь, как у нас. Он окунулся в эту воду Иордана, да, он как бы окунулся в нашу жизнь, в нашу плоть. Он как бы второй наш Адам. То есть, представляете, какая у нас связь с Иисусом Христом? Это тайна. Мы члены тела, от плоти его, от костей его. Какая братская связь у нас с Иисусом? И когда мы приходим к Иисусу и говорим Иисусу, воцарись в моей жизни, у нас есть вот эта уверенность, то, что Он и сделает, потому что мы родственники. Да, вот книгу Руф мы изучали, да? Родственник должен был искупитель. То есть, когда у вас есть родственник, вам легче о чем-то его просить, потому что он родственник, да? Легче просить, чем незнакомого. Вот Иисус, как царь, имеет такую связь. И мы можем иметь и должны иметь дерзновение, смелость, когда приходим, просим ему о чем-то. Просим тогда, чтобы он нас защитил и воцарился в нашей жизни. Давайте дальше. 4 по 9 стих. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь туда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главой и военачальником. И взошел прежде всех Иав, сын цару, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли его городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Мила, всю окружность, а я возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более волен, и Господь Савов был с ним. Вот здесь интересно, да, уже много времени прошло, израильтяне владели всей землей, но в центре этой земли был небольшой город, был небольшой холм, была небольшая местность, небольшое поле, которое принадлежало язычникам, которые принадлежали хананеям, которых нужно было изгнать еще во времена Иисуса Навина, во времена после Иисуса Навина. Вот такое-то небольшое место оставили. Представляете, интересно, да? Уже сколько времени прошло. То есть этого места не должно. Израильтяне не повиновались, поэтому не повиновались Богу, поэтому они не выгнали этих ивусеев, да? Давид понимает обетование Божие, что земля это принадлежит Израиль, и поэтому идет и изгоняет иевусеев, да? То есть был кусочек. Много не завоевали, но был кусочек, который они не завоевали, да? И этот кусочек нагло говорит: не войдешь сюда, не возьмешь. Да? Вот это тоже картина нашей духовной жизни. Мы можем духовно очень много завоевать, укрепиться. Да? И все-таки будет какой-то кусочек, о котором мы знаем, маленький, который будет нам говорить: здесь ты не сможешь победу одержать, да? И мы можем поддаваться этому голосу и оставлять это в своей жизни, да? Как происходило с израильтянами, такое может происходить с нами. Что делать? Верить, как и Давид веровал. Давид верил, что и этот маленький кусочек Бог дал нам. Мы пойдем его и возьмем. Он просто верил, понимаете? Он стоял на обетовании. И хотя эти люди, они были так уверены, что они же уже несколько столетий прожили, они думали, все, они так и останутся здесь, израильтяне их не покорили, смирились, да, и они думали: никто нас не победил, у нас крепость сильная, никто нас не победил, ты почему победишь, да, такая самоуверенность. И вот это кусочек нашей жизни, какая-то область, которую мы не можем победить, она нам говорит: не переживай, оставь так, ничего этим не получится, да. Что нужно? Просто нужно верить, что Бог хочет это взять под свой контроль. Вот этот кусочек нашей плоти, вот этот кусочек нашей области, понимаете? И и мы сильны это сделать, мы сильны взять это место. Опять же, почему израильтяне взяли этот кусочек земли Иевус? потому что у них был хороший царь. Да? И это поддержка для нас. У нас хороший царь Иисус Христос. Все получится. Все получится. Вот как Давид не знал никаких поражений, так же наш Иисус Христос, он не будет знать никаких поражений в борьбе с нашей плотью даже. В борьбе с нашим греховным я. Мы можем быть вдохновлены. Получится. Все, Бог хочет осветить все области нашей жизни. И Он это сделает. Нам просто нужно уповать на Христа, как вот на нашего царя. Что интересно в этой истории, область была маленькая, маленький кусочек земли, но имел он большое значение, это же будущий Иерусалим, да? Вот этот город Иевус, ну здесь это говорится, да, то есть Иевус, это Иерусалим, представляете, великий город, столица вечности, да, такой великий город Израиля, они думали, что это не важно. Это так отразилось на их историю, так Бог благословил этот город, сам Бог во плоти пришел в этот город, Иисус, да. Они думали, это не очень важно, да. То есть, видите, вот эти кусочки в нашей жизни, которые мы хотим, чтобы Бог осветил их, они на самом деле могут быть большими. Эти победы могут быть большими благословениями для нас и окружающих. Мы можем не знать сейчас, как тогда не знаем, ну и его, с чего особенно там, ну пусть они живут, да. Это же великий город Иерусалим, столица Израиля, слава Израиля, да. Новый Иерусалим тоже имя будет, да, иметь. Видите, как интересно. То есть, когда мы просто должны доверять Богу, как Иисусу, доверять Иисусу, как нашему царю, чтобы он завоевывал эти кусочки. Они могут быть большим благословением, большим благословением. Здесь интересно, что Давид, конечно, организовал всю атаку и так далее, но в какой-то момент он говорит, он как бы дает другим прославиться, другим проявить себя. И он говорит, кто кто первый войдет в город, или кто прежде поразит Ифусея, тот будет у меня военачальником, будет у меня генералом, да, маршалом на всей армии, да. Вот это Иов это сделал, сын Царуи, родственник Давида. Вот. И это интересно, как Иисус, царь наш, работает. Он подготавливает, организовывает все, да. Но в какой-то момент Бог, Иисус хочет, чтобы мы проявились, чтобы мы получили определенную радость, чтобы мы в определенном смысле прославились. И Он дает это нам, зная, что у нас это получится. Понимаете? Нам может сказать, ну, Иисус, ты все можешь сделать, зачем мне? Я все могу, но я хочу, чтобы ты поучаствовал в этой славе. 10 стих. Вот главный из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господним над Израилем. Значит, смотрите, здесь сказано по слову Господним. Прежде всего, вот эти люди, которые стали подвязаться, чтобы воцарить Давида вместо Саула, и потом, у них было слово Господне. Они знали это пророчество, что Бог избрал и помазал Давида, поэтому они перешли на сторону Давида. Даже когда Давид еще не был, не стал царем, они перешли на его сторону. Да? У них было это слово. У нас наша задача, да, подвязаться, воцарять Христа, распространять Его Царство. Может быть, Иисус еще не воцарился, думая, говоря о физическом смысле, да? Но Бог избрал Иисуса Царство над этим миром. Мы, как христиане, что мы делаем? Мы делаем так же, как эти воины. Мы подвязаемся крепко, причем, чтобы воцарять Христа, чтобы распространять Его Царство, Царство любви, Царство спасения, милости и благодати. Ну, у нас мы не видим это, но у нас есть слово. Бог сказал, что Иисус будет царить на этой земле. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы воплощать это обетование. У нас есть слово. Иисус будет царить. Да, то есть очень важно, чтобы наша вера строилась на Слове Божьем. Потому что если наша вера будет не на Слове Божьем, мы будем смотреть по сторонам на какие-то события, какие-то вещи, и нам не будет казаться, что Бог так реален, что Бог силен в этом мире, что Иисус действительно хочет творить великие вещи, которые Он делал в книге Деяний. Да, мы будем сомневаться. И мы, а потом что? Мы не будем подвязаться, потому что мы будем нам казаться, ну что, стараться, вряд ли получится. Когда мы не верим в успех, мы не будем крепко подвязаться, да? То есть очень важно верить. А слово помогает нашей вере. Бог сказал, что Иисус будет царить. И это дает нам энергию и оптимизм служить Христу, проповедовать Христа, чтобы Его Царство распространялось. Это по слову, да? Ну вот смотрите, 11 стих. И вот число храбрых, которые были у Давида. И Иесвал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. Представляете, один человек с копьем против 300 воинов, да? Ну просто подумайте, Иесвал его звали, да? Иесвал, когда увидел эти 300 человек на него наступает, да, он мог подумать, о Бог, почему ты это допустил? 300 человек, это так много. Бог, ты великий Бог, как ты так мог это допустить? Я же пошел за твоим помазанником, за Давидом, чтобы ему служить. Бог, где ты, да? Он мог иметь такие мысли. Вот. Мы иногда... Ну что, он не стал так думать. Он поднял копье и поразил все этих 300 человек. Потрясающий контраст, да? Человек держался в исповедании своего воистину, да? Он верил, что Давид будет царить. Давид будет царить. Он верил. И делал все для этой цели, да? И вот я думаю, мы иногда, как христиане, мы пытаемся служить Богу, подвязываемся, чтобы восставить Его как царя, Иисус, чтобы восставить Его как царя. И иногда мы иногда забываем, начинаем жаловаться, Бог, как так допустил столько трудностей в моей жизни? Ну как я могу Тебе служить, да? Я же пытался Тебе быть верным, я же пытался служить Тебе. Почему вот эти 300 человек столько меня навалится? Почему? Вместо этого не нужно так. Нужно, образно говоря, поднять это копье и поражать все эти трудности, все этих великанов. Да? Вот как языки. Он не стал жаловаться. Он пошел, да, у него были слезы, трепетал, но он искал Бога. Он обратился к Богу. Бог дал ему победу. Он знаете, как история могла развиваться? Языки мог сдаться в плен. Его бы отвели в Ассирию, посадили в тюрьму, да? Унизили бы его, да? И он все свою жизнь думал, ну Бог, почему ты так допустил? Я же тебе служил. Вот так он мог думать, да? Вот так события могли развиваться. И у него бы горечь на Бога была. Бог, я был такой верный, я бы боролся с идолопоклонством, и ты так допустил, да? И вот что происходит с некоторыми христианами. Они верно служат Богу, да? Бог посылает какую-то ситуацию, которую он хочет прославиться. Вместо того, чтобы доверять Богу, мы сдаемся раньше времени, а потом жалуемся на Бога. Бог, я тебе уверен, почему ты это допустил. Вместо того, чтобы встретить с верою, ведя эту духовную брань, мы сдаемся чуть раньше. Да? И вот эти вот герои Давида, они верили, что Давид великий помазанник Божий. И они сражались, ничего не боясь. Этот человек не испугался, 30 человек. Ну и что, он поднял камье и поразил их всех. Это что Бог нас призывает, да? Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. С нами больше того, сколько и с ними, да? Все могу укреплять меня Иисусе. Вот то есть, с такими мыслями надо напитать себя. Все эти 300 проблем мы сможем с ними разобраться. Бог нас к этому призвал. Но если мы поддадимся апатии, будем спрашивать, ну Бог, почему ты, допустим, я же пытаюсь тебе служить, ну как трудно. Вот тут-то мы и проиграем, да? То есть нам нужно учиться стоять в духе, ходить по духу, ходить в вере, ходить в этом сверхъестественном, в вере. Если мы хотим быть героями для Христа. То есть, видите, Давид, прежде чем воцарился, у него было много сражений. И те, кто пришел к нему, они испытали вместе с ним много трудностей, да? Скитались по пустыням и пещерам тоже, да? Было много битв. И то же самое, когда мы подвязаем за Иисуса Христа, будут скитания, будет бой, будут битвы. Но все это нужно встречать с верой, потому что победа гарантирована. Потом, 12-14 стих. И, конечно, было сверхъестественное. То, что один человек копьем поразил 300. Это было сверхъестественно. И это так же, как Бог спас языки, это было сверхъестественно. И Бог хочет работать так сверхъестественным образом в нашей жизни. Нам нужно понимать и ожидать от Бога, что Он будет делать, творить чудеса, там, где все безнадежно. И Бог все равно это сделает. По нем Елизар, сын Дода Ахихиянина, из трех рабов. Он был с Давидом в Вавдаамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть была поля, засеяна ячменем. И народ побежал с филистимлян, то есть израильтяне побежали. Но они, то есть Давид и вот этот вот Елизар, стали среди поля, изберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Когда в битве, не знаю, там свод, рота, армия побежала, да, это очень-очень тяжело. Потому что человек поддается панике. Он минуту назад он был готов жизнь свою положить за какой-то приказ. Теперь он видит, все его сотоварищи бегут, он поддается панике. Очень легко побежать. Это паника создается, да, бег, все бегут, мы так устроены, да. Вот. И вот такое произошло там. И народ израильский побежал. Да? Они были верны, мы, Давид, пойдем за тобой, да, но произошла трудность. Они оставили Давида и побежали все. Давид остался, да? И остался вот этот второй человек, Елизар. Третьего где ты видишь?
Ну, он говорит о трех их повествовании, говорит, там, да. Ну, не важно, там один или кто-то.
Ну, хорошо, может быть, да.
Трех сильно храбрых.
Да. Но все равно, то есть идея такова, что большинство все убежали. Да? Вы представляете, у вас была армия, допустим, 10 тысяч человек, и на вас надвигается армия 20 тысяч человек, да, допустим. Я не знаю, сколько там было, может там было тысячи против тысячи, да. И вот все убежали, осталось у вас двое или трое, а эта тысяча вражеская по-прежнему на вас надвигается, да. Как вы будете сражаться с этим, да? Но вот этот вот Елизар, он не побоялся. Он остался вместе с Давидом, и они сберегли поле ячменное, то есть оно не все вытоптано было, и поразили филистимлян. Великое спасение это было, да? Откуда вот у него сила такая вот этого Елизара? Может быть, он просто был от рождения такой герой? И Давид тоже. Откуда у них такая сила? Очень просто, по слову Господню. Бог сказал, что он воцарит Давида. И этот Елизар тоже знал, что Давид будет воцарен. Поэтому Елизар знал, Давид сейчас не погибнет. Пусть даже все убегут, он останется, я останусь с ним. Он не погибнет, потому что Бог сказал, он будет царить. То же самое, как Иисус сказал, мы переправимся на другую сторону лодки. Мы не потонем. Да, ученики испугались, да? Мессия не потонет, да. Он умрет на кресте, но он не потонет, да, в реке. То же самое, этот человек, Елизар, его сила для мужества, для храбрости, для духовного героизма была в том, что он верил Слову Божьему, то, что Бог поставит Давида царем над Израилем. И он в это верил, это дало ему мужество, и Бог давал им сверхъестественную победу, они победили филистимлян. И вот это такая вот проблема, да, когда Бог нам что-то показывает, дает обетование какое-то, да, мы его знаем. И другие вокруг нас его знают. Но в какой-то ситуации так получается, что вы можете остаться одни, другие разбегутся. Вы можете почувствовать себя одиноко. Такое бывает, да? И когда такое происходит, очень легко поддаться тоже этому бегству, оставить это упование, да? Не нужно это делать, потому что Слово Божие по-прежнему зерно. И Бог даст вам победу, чудесную победу. Бог больше прославится, если бы через одного, чем если бы все остались, понимаете? Когда другие христиане бегут, вы не бегите. То, что Бог вам показал, стойте в этом. Это очень легко, когда мы смотрим на состояние других христиан, на состояние церкви. Мы иногда можем увидеть церковь не в очень ее лучшей форме. Мы можем увидеть, что христиане бегут, не умеют верить, не умеют стоять на обетовании, да? На словах говорят: Бог всемогущий, как только ситуация какая-то, все сразу уныние, да? И когда вы смотрите на такую ситуацию, вы тоже можете легко поддать уныние, да? Но Бог призывает стоять на слове. Даже когда все разбежали, они не должны были разбегаться, израильтяне, но они разбежались. И Бог предлагает все равно стоять. А мы стоим вместе с Иисусом, за Иисуса. То есть вот у этого человека было, для его мужества, и Елизар, для его мужества было слово Господне, в 10 стихе, да? И присутствие Давида, он любил Давида. Он готов был замереть за него. Его присутствие радовало. То же самое, у нас есть Слово Господне, у нас есть присутствие Христа. Пусть все убегают, но Христос со мной стоит на этом поле. И пусть там тысяча надвигается на меня. Я буду стоять, образно говоря. Понимаете? Мы иногда слишком много смотрим на других и боимся какие-то шаги сделать. Потому что другие вроде бы ничего не делают, да? Но кто-то должен начать. Кто-то должен выделиться из толпы, кто-то должен встать на обетование, да, и показать этим пример другим, понимаете? Мы все мечтаем о какой-то романтике, о каком-то героизме, да. Но когда наше время приходит, это не выглядит героически, не хочется быть героем, да, это трудно. Но в этом-то и есть Божья воля, чтобы, проведя через трудности, Он бросается через нас, и мы бросаемся в Нем, понимаете? То есть, когда Бог вам что-то показывает, куда-то ведет, если другие люди это не поддерживают, убедитесь, что это от Бога, но если это от Бога, продолжайте, понимаете? Вот пусть эти истории про этих героев будут вдохновением, пусть мы поступаем так же, как этот против 300, как этот Елизар встал на поле, никуда не побежал, и Бог даровал великое спасение. Но так вот они подвязались крепко, чтобы воцарить Давида. И так Бог призывает нас, чтобы мы крепко подвязались с верою, мужественно подвязались, чтобы воцарять Христа, распространять Его Царство. Вот Павел понимал, да? Он там говорит, благодарение Богу, что Он всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание себе распространять на всяком месте. Вот Павел был уверен, куда он ни придет, каким-то образом Христос будет прославлен. Люди уверуют, благоухание Христа распространится. Он был уверен, ни какие там идолопоклонства, сатанизм, ничего этого его не пугало. Он знал, что он будет торжествовать всегда во Христе, потому что он служит подвязывается, чтобы прославить Христа. И вот у нас тоже должна быть такая уверенность, храбрость. Бог даст мне всегда торжествовать. И поэтому я могу смело идти туда, куда никто другой не хочет идти. Бог даст мне это торжество. И Павел шел туда, куда никто не шел. Он шел к язычникам, что для других иудеев было тяжело иногда идти проповедовать эту культуру. Но если Бог с нами, Бог же всемогущ, чего мы боимся? Просто я это к тому говорю, чтобы мы не провели свою христианскую жизнь 99% в страхе, 99% в унынии, 99% в какой-то неуверенности, поможет Бог или не поможет, силен ли Бог или не силен. Чтобы такого не было. Чтобы мы, вот как эти герои, подвязались до Христа. Чтобы мы на все эти трудности, эти великаны в нашей жизни, какие бы они ни были, вы можете прямо сейчас вспомнить, что у вас в жизни, что мешает вам служить Богу, то, что огорчает вас, что приводит вас в уныние, будь то внутренние проблемы, будь то конфликты с людьми, что бы там ни было, да, не унывать, смело, с радостью смотреть в будущее, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, стоять, образ говоря, на этом поле, не бежать. 15 по 19 стих. Трое сих главных из 30 вождей зашли на скалу к Давиду, в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давида. Но Давид не захотел пить, и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее, вот что сделали трое этих храбрых». Ну, конечно, Давид не должен был так делать, так рисковать людьми, а может, он не знал, что там филистимляне засели, то есть он мог не знать, что так там опасно, да, и поэтому оказывается пить эту воду. В то же время он поражен героизмом, преданностью вот этих трех человек, которые жертвовали своей жизнью буквально чтобы принести кружку воды. Да. Но это говорит о чем? Вот просто об этих трех, о чем это говорит? То, что они так любили Давида, так преданы были ему, готовы были самоотверженно служить ему, даже любое малое желание удовлетворять, да? Вот так вот они были преданы Давиду, даже в этом мало. А у нас есть Христос, великий царь, гораздо лучше, чем Давид. И Бог призывает нас проявлять такую же верность. Даже в самом маленьком желании Христа проявлять верность. Вы представляете, на что люди эти пошли? Потому что так любили Давида. Если так можно любить человека, неужели мы не можем еще сильнее любить Бога, Сына Божьего, да, Иисуса? И пусть Бог нам поможет так любить Христа, как служить ему, крепко подвязаться. 20 по 21 стих. И Авет, брат Иава, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Наверное, по героизму, как бы, по каким-то победам не равнялся в этом плане, да? Авес, брат Иава, да, это. И вот когда мы служим Христу, мы видим, что у Давида много было героев. 3, потом 30 мы увидим. И некоторые из этих героев, они повторяли те же самые вещи. Вот до этого мы читали: один человек копьем поразил 30 человек, и здесь мы видим тоже. Авес тоже самое повторяет. Копьем опять 300 человек убивает, да? То есть то, что я хочу сказать, когда мы служим нашему царю Христу, у него много может быть героев, у него много может служителей, которые он помазал и благословил силою. Когда мы служим Христу, чудеса должны быть не редкостью, а постоянством. Понимаете? Вот как в тех, кто служил Давиду, у них чудеса было постоянством. Сверхъестественные вещи Бог делает через этих героев. То есть не просто один человек что-то сделал, и все другие смотрят, да. Второй человек повторил то же самое. Третий повторил. Бог сверхъестественно работал, понимаете. Нам просто нужно верить. Мы иногда смотрим и думаем, что чудеса, что это такая редкость. Вот Бог сделал в этом человеке, через меня так и не будет работать. Это редкость, такого больше не повторится, да? Ничего подобного. Когда мы служим Христу, чудеса будут больше, чем постоянство. Сверхъестественная работа Бога будет через нас. Вот как Бог повторял эти чудеса среди тех, кто служил верно Давиду. 20 по 21. С 22 по 25. войне сына Иадая, мужа храброго, великий по делам из Кафцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошел к нему с палкой и, вырвав копье из руки египтянина, убил его уже копьем. Вот что сделал Ванея сын Иадая. И он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с тремя не равнялся. И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. Здесь говорится, что он поразил двух сыновей Ариила Моавитского, да? Что значит Ариил? Ну это в русском может непонятно. Ариил значит человек подобный льву. Другими словами, идти на борец, силач, сильный, злой такой, бесстрашный, да? Вот что подразумевается. Вот такие двое моавитян были. Они два брата были, такие, то есть какие-то они единоборцы были, сильные, да, и он их победил. То есть это какое-то было тоже сверхъестественное чудо, что он двоих победил таких силачей, да, вот этот Ванея, сын Иадая. Он же сошел, убил льва во рве, да. Помните, Давид, когда пришел к Саулу, говорил, я поражу этого филистимлянина, потому что Бог раньше мне давал, я побеждал льва, да? И вот здесь подобное чудо, вот этот Ванея Иадая сделал, тоже одолел этого льва. Вы представляете льва? Вот, я не знаю, вот давно в зоопарке были, я вот был в Риме, там лев, у него рожа вот такая вот, я ему говорю. Не просто такая вот, как там, допустим, у пумы, или вот такая вот у него. Огромная. Это чудо, что человек может как-то побороть такого зверя. Это чудо, да? Вот Давид такое делал. И Ванея такое делал, да? То есть, вы видите, когда мы служим Богу, чудеса, они не становятся чем-то таким редким, становятся более постоянным. И смотрите, что он дальше сделал. Значит, вот этот египтянин в 23 стихе, у него было копье, как на будет качать, то есть очень длинное копье. А сам он роста был, сколько здесь, 5 локтей, то есть примерно 2,50 он был ростом. Да? Голиаф был 3, чуть больше ростом. А он был 2,50. Вот у меня 1,90 рост, а у него был 2,50, да? Ну и, соответственно, у него и меч длиннее был, копье длиннее, и щит больше, вот. И сильнее, конечно, он был, да? И Ванея с палкой вышел на него, да? Как, он тоже напоминает Давида. Давид вышел на Голиафа. Голиаф сказал, что ты на меня с палкой идешь, что я собака, да? Очень примитивно оружие было, да? Но Ванея победил, вырвал это копье и убил египтянина. Это тоже было чудо. Но то, что я хочу сказать, вот этот Ванея, он повторил чудеса Давида, да? Со львом, с этим египтянином, да? И даже больше сделал, да? Он двух потом, до этого двух единоборцев победил, да? То есть в каком-то степени Ванея сделал больше, чем Давид сделал, да? Таких побед в единоборстве, да? И вот смотрите, когда мы служим Иисусу, да, Иисус нам сказал, веруйте в меня, да, вы сделаете подобные дела и даже больше. И вот эти герои Давида в какой-то степени, они сделали даже больше, чем Давид. Они были вдохновлены Давидом, да, и они сделали больше. Мы смотрим на Иисуса, вдохновляемся Его силой, Его любовью, Его милостью, благодатью. И мы можем делать подобные вещи в нашей жизни. И дальше больше. Вы верите в это или нет? Вы должны в это верить. Иисус сказал вам, Он прямо сейчас говорит, верь в меня, ты сделаешь подобные вещи, даже больше. Аминь. Не важно, что нам мир говорит, не важно, что мы чувствуем. Это не просто какие-то сказки мы здесь рассказываем. Мы не какие-то в игры играем, это Слово Божие. Вот что нам Иисус сказал. Веруй в меня, ты сделаешь подобные вещи и гораздо больше. Если Иисус дал мне такое обетование, чего мы боимся каких-то маленьких проблем, да, как мы унываем из-за каких-то маленьких вещей. Вот последние недели ко мне Бог говорил вот, по поводу эту тему. Смотри смело в будущее, ничего не бойся, ничего не бойся. Ничего не бойся. Иногда мы все ходим кругами. Мы да, вдохновляемся, потом как только маленькое испытание, мы уже унываем. Опять поддерживает нас Бог. Хорошо, все, понял. Какое испытание, опять унываем. Да? И Бог иногда приходит и говорит, перестань, значит ты застрянешь в пустыне, ты должен верить в меня. Изгони всякий страх, я не дал тебе страх. Не бойся сатану. Да, мы иногда, может быть, иногда мы слишком много говорим о сатане. Духовные атаки, враг делает, это делает, это делает. Ну, враг-то делает, но Бог-то больше. То есть, да, мы должны понимать духовную суть духовной борьбы, духовную войну надо понимать, но тоже не перегнуть палку. А Бог-то сильнее, нам не нужно бояться сатану. Всех его козней. Нам не нужно бояться. Нам не нужно бояться нашей плоти. Людей. Ничего не нужно бояться. Только бояться Бога надо. Бог это мне говорит. Бог не убирает обстоятельства какие-то. Он может оставить эти обстоятельства. Испытания какие-то остаться могут. Но Бог говорит, не бойся. Вот меня всегда меня поразило то, что Иисус, когда они его разбудили, что он был, они паниковали, апостолы, а Иисус им сразу сказал, что вы так боялись, как у вас нет веры? И мне всегда казалось, как в такой ситуации можно призывать к смелости, когда тонем. Любой человек в такой ситуации будет бояться, да? Но Иисус призывает к вере. Потому что с ним мы должны ходить сверхъестественно, мы должны ходить по духу, не по физическому, не по плоти, не бояться этих бурь, этих штормов, да. Если мы хотим сделать изменения в этом городе, мы должны научиться как так верить, мы должны подвязаться так же крепко, как эти слуги доверили, иначе ничего не получится. И это Бог мне тоже говорит, да. Одно дело желать, чтобы Иисус воцарился, одно дело мечтать, одно дело соглашаться, да, Бог всемогущий, да. Да, но другое дело, когда приходят эти испытания, когда приходит эта вещь, проявить свою веру, вот здесь проявить эту веру. Стойте твердо, как этот Елизар на поле встал и все, с Давидом. И не побежал никуда. Не бегите, не унывайте, не оставляйте молитвенное время, не оставляйте чтение Библии, не сокращайте молитву, не переживайте, стойте твердо, стойте непоколебимо. Вот то, что Бог нам говорит. В начале этого года. Почему? Потому что я чувствовал, что сатана много-много чего наговорил нам тоже. Ну, все безнадежно. Прошлый год был тяжелый, ну и этот год тяжелый, и ничего хорошего не принесет. Одну борьбу, какой смысл, и такое уныние, да. И Бог это не от мысли Бога. Бог хочет, чтобы мы с радостью служили уверенно, оптимистически и смотрели в будущее, потому что мы с ним, а он с нами. И вот эта жизнь сверхъестественная, жизнь в духе, она для нас. Бог так делал, когда люди служили Давиду, тем более, когда мы будем верить во Христа, подвязаться за Его волю, Бог будет делать великие вещи через нас. То есть, как бы, тут опять же все сводится к тому, или я буду сидеть на скамейке, смотреть, как интересная игра проходит, или я поучаствую в этой игре. Там больно, там тяжело, бегать надо, потеешь, но там-то и вся победа, и весь интерес, да? И вот то же самое в христианстве, можно смотреть, читать книги про других, как они молодцы и все и так далее, но Бог подталкивает, давай ты теперь. Да, страх приходит, да, приходит сомнение, да, приходит паника. Но вот в этом надо научиться доверять Богу. Мы иногда думаем, что уроки будут легкими. Нет, они тяжелые. Легкость в том, что Бог не изменит. Бог верен своему слову. Он не изменит. А ситуации можно чего угодно так понаписать, что все в уныние придут. Это ситуация, это я согласен. Ситуации могут быть без выхода, да. Да. мы смотрим на себя, на свое сердце, кажется, без выхода. Ну, нет у меня дисциплины, нет у меня этого, нет у меня... И начинается. Но как же? Иисус, который всегда силен спасать приходящих к Нему Богу, кровь Христа омывает даже нашу совесть. У нас доступ Святой Святых, чистый, непорочный, да? Поддержите свое исповедание. Вот. И там дальше с 26 по 47 стих, я не буду читать, перечисляет имена вот этих героев. Они были отмечены, они не были забыты, да? Давид всех их записал. И Иисус тоже помнит всех нас. На небесах наши дела, наши имена написаны, и наши сокровища копятся там, куда мы смиренно служим и с верой служим Христу. Единственное, что хочу сказать здесь, один из героев Давида был Урия Хитиянин, там написано в 41 стихе. То есть Урия, он был тоже герой, он бесстрашно сражался за Давида, и он не потерял свою награду. И пролюбленно его имя записано. Для Бога он по-прежнему великий человек, который сражался не просто за Давида, но сражался за Бога, в конце концов, самое главное. Вот, так что давайте вот как этот Елизар стоять посредине поля, не бежать, не унывать, не опускать руки в молитве.